Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вот так. Заодно прогревайте. Доброе утро, приветствую вас. Пятница, 2-е, 12-е, 22-го. Точнее, 20-е, 22-го. Много двоек, и это красиво. Нумерологи по-прежнему продолжают сходить с ума от счастья в этом году. Красивый год. Сложный, но, как сказал президент, дает нам возможность задуматься о том, что мы должны делать сами, что мы, в принципе, вообще должны делать. Ведь, как известно, есть в нашем характере что-то такое, что вот должен появиться однажды жареный петух. Но уж когда появится, как сказал Сергей Сергеевич Паратов в киноленте известной, я ведь еду не свищу, а наеду не спущу. Вот это про нас. Возможно, поэтому президент Соединенных Штатов Америки, переговорив с парнем, который любит всех трогать, психологи утверждают, что это какая-то детская травма, его связанная была с мальчиками старшего возраста, и он трогает теперь мальчиков, он любит трогать мальчиков. Ну, мальчиков, мужчин, любой мужчина, бывший мальчик, правильно? А любой мальчик, будущий мужчина. Так вот, я сказал я и подумал, елки, это только у нас так, у них уже не... Нет, у них уже не так там на их западе этом коллективном. Так вот, приехал петушок французский, и вот, извините, так его зовут на родине. И серьезно, ну, это связано с политическими эмблемами, там, логотипами. Ну, в Штатах, вы знаете, ослы, медведи, эти слоны, точнее. А там петух почему-то вдруг стал. Приехал французский. Поговорил с американским дедом, потрогав его в это время. Правда, он шел и трогал его. И после этого, накануне грядущей зимы, потому что я уверен, что и в Европе тоже люди испытывают ровно те же эмоции, те же ощущения, что и мы. Я вчера поделился с вами вашими же ощущениями. Вы, может быть, не до конца их сформулировали, но они примерно такие. Ёлки-палки, как достала эта зима, хорошо, что она заканчивается. Нет, она еще не началась. Это было ощущение 30 ноября у меня. Что вот как хорошо, что уже так долго идет зима, что, вероятно, она скоро закончится. Но нет. И по аналогии с ощущениями среди недели, когда во вторник ты вдруг чувствуешь пятницу, а потом приходит осознание жуткое, что это же только вторник. Тем не менее, хочу я сказать, после каждого вторника случается пятница. И вот вам подтверждение. Сегодня пятница. Так вот, вот это ощущение посетило европейских граждан. Они вышли на улицы, сообщили об этом европейским лидерам. Европейские лидеры сообщили это через французского петушка деду на Западе, что, мол, нам казалось, что она уже заканчивается зима, и мы ее типа как бы пережили, но оказывается, она еще не началась, и от этого ощущения вдруг накатил дикий ужас, и в результате европейцы сообщают это американскому деду, и тот, цитата, я готов, а что я вам, пусть он сам скажет, что да я, потом окажется, что, дескать, я вдруг что-то неправильно понял, и неправильно мы это все трактовали, поэтому пусть дед сам за себя говорит, правильно? Правильно. Давай, дедуль, давай, подгружайся. Извините, дед завис снова в очередной раз, как это часто бывает. Но, и чего? Нет, реально завис, смотри. Только что все было нормально, только что работал, все хорошо у него было, и теперь вдруг висит. Оба-на. Ладно, хорошо, мне несложно, я с телефона могу запустить. Это что-то... Вот он говорит следующее. Сейчас, нет, заново, извините. Огласите весь список, пожалуйста. Секунду. А у меня вообще все тут теперь висит в этом. Так, давайте. Огласите весь список.
Я сейчас подберу слова очень аккуратно, но я готов говорить с Путиным, если на самом деле есть с его стороны интерес покончить с этой войной. А пока он не проявил такого интереса. Если это так, то в консультации с Францией, с моими другими союзниками, я готов обсудить с Путиным то, что он имеет в виду.
Что он имеет в виду? Ёлки-палки, что имею? А, как говорилось в нашей шутке, то и в виду. Но это самое, нет, в смысле, что он имеет в виду? Ёлки, это же надо, насколько жирафисты эти люди. Ну, в смысле, насколько длинные шеи и как долго сигналы идут в мозг. В смысле, что имеет в виду? Денацификация, демилитаризация. В смысле, что имеет в виду? Как еще сказать? Ну, в смысле, избавление от неонацизма и по большому счету, вообще, в общем-то, даже классического нацизма на Украине. И нейтральный статус страны. Абсолютно нейтральный. Ну, просто вот нейтральный, как если бы, если на примерах говорить, понятным вам, Соединенные Штаты. Вот как у Мексики. Вот у вас Мексика есть, а у нас Украина. Вот посмотрите на Мексику. И вот такой должна была бы стать Украина еще до февраля нынешнего года. И не было бы вообще нифига. Но до сих пор не знаю, что имеет в виду. Он говорит, вот, ну, пусть он скажет, что он имеет в виду. Ёлки-палки, да сказано уже было. Просто каждый месяц по несколько раз говорят, что имеется в виду. Вот странные люди. А смотри, 1 декабря пришло, да, накануне вчера. И зашевелился улей, зашевелился. Вдруг пришло осознание, что ёлки-палки. А зима-то действительно будет долгой. Вы помните этот ролик? Сейчас зима будет очень красивой, очень красивой. И наконец-то, недолгой, большой. Вот она, да, зима будет большой. Наконец пришло время, когда действительно мы можем с календарным осознанием того, что происходит, еще раз напомнить ребятам на Западе.
Зима будет большая.
Жаль, что вы не видите видео. Не видите видео. Стрим-то смотреть нужно, елки. Сейчас я погромче сделаю вам. Вот так вот.
Тихо осень умирает. Машет желтою рукой.
Труба, газ горит из трубы. Снова труба. Сибирь, зима, газ горит. Nord Stream, труба. Северный поток, трубы. Жар идет от труб. Газовая станция, газовая, нефтегазовая, это самая добыча. Ветряки европейские, солнечные батареи, летом летние гидроэлектростанции. Газ горит, потухли газовые горелки. Европейские города, Европа, Париж, люди по Парижу идут. Что-то европейское тоже. Сибирь, мороз. Дымят трубы, зима, снег, испаряется вода, мороз очень сильный, за 20 градусов мороза. ТЭЦ, идет пар белый из ТЭЦ, зима. Швеция, вероятно, нет, не Швеция, но похоже на Швецию. В общем, европейский город какой-то. И игла Газпрома, торчащая из, вот над облаками возвышающаяся, пик газпромовской кукурузины. Вот, ну красиво же. Красиво. Слушайте, классная вещица. Вот, пришло, вероятно, пришло время послушать эту песню. Нет? А, кстати, а что за это самое? Сейчас я посмотрю. Ведь это же Варвара Висборн, которую за это самое засудили. О, вот, классно. Засудили на конкурсе «Голос». Я помню прям даже этот выпуск. Классная такая, красивая. Хорошо, что не слышит жена. И талантливая.
Тихо осень умирает, машет желтою рукой.
Класс. Талантливая, да? И к Визбору, к Юрию нашему, имеет самое непосредственное отношение. Внучка же, по-моему, да? И больше того, это же песня Юрия Визбора.
Плачет синяя Россия, превратившись в снегопад и сугробы.
Хорошо, что Европа не рифмуется с жопой, потому что в Европе жопа. Можно было бы так сказать.
Солнце брызнет по весне.
Класс. И не надо думать, что это мы сейчас измываемся над европейскими нашими друзьями. И Визбор тоже как бы предупреждал задолго до этого.
Вот гляди-ка за рекой, осень тихо умирает, машет желтой рукой.
Да, жены, они такие, Александр пишет, для них только плачет дочки красивые. Ну и мама еще, конечно, и бабушки. Я поэтому Юрия поставил. Ведь я давно так.
Плачет и дедушка Арбат, плачет и синяя Россия.
Во всем Байден виноват. Я, может, это чуть-чуть подпою.
И сугробы сокрушая,
бредут люди на восток. Им тепла там не хватает,
только сумерки. Да снег.
О, что у них там? Только сумерки, да снег. Доброе утро, граждане. Здравствуйте. Доброе. А что вы притихли, или прямо? Чего вы? Вам это все переживаете? Доброе утро, Никитец Лосев. Здравствуйте. Доброе, Сергей, Александр Антонов здесь. Вовка с нами. Да, Визбор — это мощно. Это правда. Какой? Какая? Он Визбор или она Визбор? Мощно. Это надо выяснить. Ну что, Шольц, встречай свою сборную из Катара. Вот у тебя такая же перспектива. Это, а вы еще и за футболом следите, видите? Хорошая пилюля, бодрящая. Доброе утро, приветствую. Хочет быстрее переходить на мегафон. Кто? Вероятно, о Макроне. Да, Ирина, доброе утро, здравствуйте, Александр, Алексей Кузнецов. Всех с первой пятницы этой зимы. По щелчку от первой бетонки. Домкат за 39 минут. Время выезда 5:18. Алексей Валерьевич Лысенко здесь. Доброе утро, шеф-комендор Никитец Лосев. Привет еще раз, Аркадий Волдер. Василий, минус 14 у Павла. Здравствуйте, Павел. Виктория Станковская. Инга, доброе утро, здравствуйте. Лучшие люди планеты уже здесь, как ни крути, в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Сюда вы пишете. Радио, говорит МСК. Когда я говорю «смотрите», я имею в виду именно то, что говорю. «Смотрите» имею я в виду, потому что есть видеотрансляция этой программы в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Или ВКонтактике заходите, там наша группа или сообщество, как это называется. Вот там тоже можно посмотреть. Как это сделать, вот чтобы увидеть все ссылки в одном месте? Это можно легко сделать в моей телеге. Автоводитель через УТ. Автоводитель. И вы абсолютно правы, что эти пилюли были хороши. Нормальные. Но, тем не менее...
Пятница! Yeah. Пятница!
Yeah. Что-то живое должно быть. И я подготовил... Это же совершенно другое тело. А что, разве нет? Да. музыка. Это и не музыка вовсе, Олег Костенко сообщает. Удивительно потрясающая способность как бы комментировать и тут же отвечать самому себе, Олег, честное слово. Это же не музыка совсем, нет у нас музыки. О, парни обиделись, видите, ушли от вас, все, пошли. И, конечно, не музыка, мы не музыкальная радиостанция, у нас нет музыки в эфире, но только родные песни по ночам. Да пилюли, разве что по утрам. Потому что это не музыка. Во-первых, это тестировочная такая штуковина для теста качества вашей акустики автомобильной. А во-вторых, пилюля. Ну, просто пробуждающая. Потому что я смотрю, и вам тоже не хватает утренней бодрости, Олег. Видите, вы ворчун по утрам. Вы просыпаетесь такие: нет, мам, я не пойду в школу. Мам, я не пойду. А жена такая: какой ты балда, какая школа, на работу. А она такая: не, на работу тоже не пойду. Не могу. Темно еще, не могу. Вот. И чтобы это настроение побороть, я и даю вам заряд пилюлистости.
В движении.
Так, давайте о движении. 7373948. 7373948. По 495-му коду это телефон прямого эфира. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, пожалуйста, вот сюда. Так, что-то про синюю Россию было. Это что, намек на то, что мы бухаем? Это я не знаю, это как вы слышите вот это все. Вот так оно и работает. Нет, вообще синяя Россия имелась в виду, что она и синяя в том смысле, что покрыта снегом, инеем, укрыта вот этим морозцем. И вот таким вот всем. Имеется в виду, что это же про зиму, про зиму песня. Ну что вы, ну честное слово. Так, давайте, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, нет, не получилось. Или это у меня не получилось? Попробуйте еще раз вякнуть. Вот это тревожный сигнал, когда срываются звонки. В Чехове минус 10, дороги чистые. Не хватает Ронни Джеймс Дио только, кремлевский курсант сообщает. Ну что ж, это понятно. Ну, в том смысле, про это мы даже придумали песенку. Вы помните ее, сейчас я найду вам ее. Это же такая специальная вещица. Вот она была из этой изначи. Сейчас я вам, пока вы будете дозваниваться, насчет не хватает. Так, музычку пободрее нужно. В Санкт-Петербурге минус 10, Станислав. Станислав Бэби сообщает.
Она сменила вьюгу, и солнце раскалилось до бела. А я боюсь, земля собьется с круга. Такую
что-то тихо все время.
Вот. А жизнь меня по всей земле мотает. Под стук колес ко мне приходят сны.
Крамер
а
поет, между прочим, Евгений, который наш.
Зимою лето, зимою лето.
Минус 21 у Ресориуса на Южном Урале. Ну и какой же он Ресориус после этого?
А ну да,
южный.
Тучи ветер гонит, уже стоит на старте новый век. А на большом театре взвились кони. Отдай им скорость, добрый человек.
Вы знаете, по-моему, французская академия напрасно перестала рассматривать проекты вечных двигателей. Это же предельно просто.
Совершенно согласен.
Не хватает. Зимою лето, зимою лето, зимою лето, осенью весны.
Но все понятно, так что это нормально, что вам всегда чего-то не хватает.
Моторы.
Так, шоссе энтузиастов, дорожные работы какие-то мощные. А может, есть кто-нибудь у нас на шоссе энтузиастов? Звякните, пожалуйста, что там это самое, как это... я уже не предлагаю даже окропить, потому что это все равно бесполезно. Эти работы, о которых я говорю, начались 1 декабря. Там какие-то у вас, с одной стороны... перманентные дорожные работы. Ну, то есть, вот, ну, навсегда. Вообще, окончательно навсегда. А с другой стороны, Быстро меняющие друг друга. Вот только что там 24 ноября стартовали какие-то, потом все сделали, потом 27 ноября все сделали, 30 ноября быстро все сделали, теперь 1 декабря появились новые дорожные работы. Серьезно вам говорю, вчера, причем когда? В 21 час 51 минуту, сообщает нам источник. Но это уже очень серьезно. Это что-то такое настолько мощное, что там движение не выше 3-5 километров в час. То есть пробка могучая в 6 утра. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. На Ярославке очень сложно проехать, прямо около Королева.
Так.
Там авария.
Секунду, бегу на Ярославку. На Ярославке Королев, это вот где с Олимпийского проспекта съезд и с Пионерской выезд. Сразу две эстакады такие, да, проезжаете? Вот здесь. Верно. Вижу, хорошо. Какого ряда держаться? Правее, левее, чтобы быстрее проехать?
Ну, лучше в среднем ряду держаться.
Среднего ряда, понял? Хорошо. Как я и... Говорил же вам, в синусоиде успехов и неудач держитесь середины. Вообще всегда лучше держаться серединочки. Там и теплее, потому что и безопаснее, потому что обычно крокодилы из стаи антилоп гну выдирают те, кто с краю, а не те, кто в середине, правильно? Вот Ярославка, Королев, пока знака ДТП нет, но пробка уже есть. Кто-то экстренно решил остановиться в этом, в точке, вкусный и точка, здесь прямо вот у этого места. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, говорите. Нет, снова не получилось. А у нас на Северном Кавказе плюс 8. Вот, и это северный, между прочим, человек совершенно справедливый, Сергей, извините, я называю, Сергей называет вот свой Кавказ северным, а там плюс 8. А на Южном Урале, который южный, там минус 21. Парадокс, утверждает Сергей. Ну, парадокс лингвистический, скорее. Но если посмотреть на карту, то, в общем-то, все нормально. Так, в городе Пермь сейчас минус 23, а в центре минус 7. А ощущается, как минус 21. Я вам скажу, сколько у нас сейчас в Замоскворечье. Так, Байден, все, ты уже пройденный этап наш. Спасибо, до свидания. У нас в Замоскворечье минус... Только что было минус 9, уже минус 8. Теплеет буквально на глазах. Ощущается, как минус 13. Днем максимальная температура минус 6, а ночью минус 9. А на предстоящую, огрызок предстоящей недели, в смысле уже завершающейся недели, до воскресенья, Вильфанд и Ко, Мпания, нам утверждают, что вот что будет. Минус 6, минус 6, минус 5. Следующая неделя, это, конечно, будет еще корректироваться, но, тем не менее, на следующую неделю, вот что думают синоптики о температуре. Минус 7, без минуса, можно я просто буду градусы давать? Плюса там не будет, не ждите. 7, 7, 4, 4, 2, 6, 7 до 11 декабря. Ночные температуры на тот же период 9, 7, 5, 4, 6, 9, 9. И это правда. Кто-то написал здесь из оптимистов, что зато через 20 дней, 21-20, по-моему, это же 22-го, правильно у нас должно быть, 22 декабря, денечек начнет приближаться. И это супер. Это просто вот одна из самых позитивных новостей, которая должна поддерживать нас в эти темные времена. Темные имеется в виду фактически, с точки зрения освещенности поверхности нашей Земли. Эта освещенность, она не очень. Вот. И это действительно так. Вы знаете, вообще удивительное дело, насколько фактически солнце... Я понимаю сейчас наших предков, ну, очень далеких предков, которые равноденствие... отмечали, строили всевозможные эти огромные фундаментальные строения какие-то. И все для того просто, чтобы отметить, где солнышко будет зимой в равноденствие. Не равноденствие, а солнце это самое. Солнце стояние, да? И потом обратно, когда пойдет прибавляться день, убавляться день. Просто сейчас... Есть возможность смотреть на север, запад и восток по окнам. И я, честно говоря, потрясен, насколько огромная разница, вот какой огромный путь солнце делает по горизонту летом, с лета до зимы и обратно. Я даже не подозревал, что настолько разные точки заката у солнца. Вот мы живем все время в двухмерных каких-то жилищах. Ну, в смысле... Окна, как правило, куда-то в одно место выходят. Ну, или в два, но противоположные. А когда есть возможность следить вот так вот за солнцем с лета до зимы, он половину города солнцу проходит с лета. Летом вот здесь вот где-то, а потом и в совершенно другой точке, в противоположной практически точке закатывается сейчас. И так становится понятно, почему оно такой день. И меняется освещенность. Я вспоминаю историю, сейчас какое бы взять местечко. Ну вот возьмем, к примеру, Мурманск. Мурманск, давайте возьмем. Про длину светового дня. Помню историю, как мы однажды полетели с группой журналистов в специальное такое мероприятие, арктический тур. Все, у нас интернет, что ли, закончился? Теперь уже и Мурманск не загружается мне. Специальный арктический тур, тогда еще компания «Рено» была представлена на территории Российской Федерации российским же офисом компании «Рено». И «Рено» подумала, что «Дастер» — это классный автомобиль для арктических условий. И, ну, это забавно звучит, может быть, на первый взгляд, но тем не менее, как показала практика и тот самый арктический тур, это действительно так. «Дастер» оказался дико подходящим для этих условий автомобилем, потому что это были абсолютно стоковые модели. У них ничего не было специального для зимних условий, кроме решетки за фальш-решеткой радиатора. Еще стояла металлическая решеточка такая с мелким сечением, ячейками мелкими, для того, чтобы куски льда, потому что как бы колонна идем, чтобы куски льда, снега не влетали в радиатор. Даже не было специальной защиты тепловой на радиаторе, чтобы тепло под капотом оставалось, как это обычно зимой делает. Еще была дополнительная защита картера, по-моему, и то она была от «Рено» металлическая. И стояли фонари на крыше, специальная люстра такая стояла, дополнительного света для движения в условиях полярной ночи и для движения по этим, как они называются, по лесу, ну, по лесным дорогам, когда нужно все это ехать. И в условиях пурги тоже это очень помогает. Хотя нет, в условиях пурги нет, потому что наоборот такая световая стена перед тобой стоит из-за этой люстры. Это все. А что я могу? Я могу вам даже показать, мне кажется, тот «Дастер», потому что у меня же вот у меня же осталось даже видео от этого. Так я про что? Я про длину светового дня. И вот мы летим в Мурманск, и прилетаем в Мурманск, и я смотрю продолжительность светового дня, и говорю оператору: «Саша», говорю я ему, «а как ты думаешь, какова продолжительность светового дня сегодня?» А он мне говорит: «Ну, я не знаю», а я ему говорю: «Саша, 0:00 0:00». Мы прилетели снимать программу. Серьезно. Вот это было потрясение. А почему? А потому что это было как раз 20-е или 21-е, что-то такое, декабря. Поэтому спасибо вам большое. Это я к тому, что спасибо вам большое за напоминание нашему слушателю. Напоминание о том, что из себя представляет световой день. Вот, кстати, я нашел эту картинку. Показываю. Вот это первое, между прочим, было потрясение. Вот то, что вот эта погода сейчас, я показываю картинку. Вот это сейчас день. Вот это и есть день. Вот так выглядит полярная ночь. Потому что первое потрясение, это было осознание того, что полярная ночь — это не полярная ночь. Там бывают дни. То есть день бывает, но только выглядит он вот так. Вот это что-то около 11 или 12 часов дня вот сейчас. То есть видно, где находится солнце. Солнце находится вот прямо вот видно, что вот оно вот здесь, в этом месте. Ты можешь пальцем показать, где оно. Но только оно за горизонтом. Но при этом как бы видно что-то там вот серенькое. Так, вот такое. Вот это день, полдень. Вот это люстра как раз, о которой я говорил. И тот самый «Дастер». Было офигенно. Было офигенно, честно вам скажу. Так вот, у меня загрузился Мурманск, наконец. Продолжительность светового дня сегодня в Мурманске вот какая. Я вам покажу. А вы, наверное, не увидите, да? Так не видно. Давайте я так покажу. Продолжительность светового дня в Мурманске. Видите, что написано на экране? Ничего. Полярная ночь. И, между прочим, это указывает нам на, во-первых, на то, насколько мы недооцениваем место, в котором живем. Потому что вот сейчас мигрант из Корея Таун напишет, допустим, из Лос-Анджелеса, там, а у нас 20. Мы такие, вот что там классно, там есть такое место, где сейчас плюс 20. Вот, а потом напишет кто-нибудь из Сан-Франциско, еще откуда-то. Я хочу вам сказать, граждане, да плевать, ну, в смысле, в хорошем смысле слова, нет, уважаю и Лос-Анджелес, классный город, и Сан-Франциско, вообще Штаты очень красивая страна, но мы зачастую недооцениваем и не задумываемся о том, насколько потрясающий мир, это даже не просто страна, это целый мир, в котором мы живем, потому что у нас есть место, куда ты вот сейчас садишься на самолет, в самолет, и уже через полтора с небольшим часа ты в Мурманске, ну ладно, через два. И ты попадаешь в место, где полярная ночь сейчас. Полярная ночь. Для этого не нужно лететь на Сахалин, на Камчатку, еще куда-нибудь. Туда на машине можно доехать. Реально, просто вот в один присест на автомобиле доехать сейчас можно в полярную ночь. Вот сейчас выезжаете из Москвы, и к вечеру вы будете в полярной ночи. Ровно так же сейчас выезжаете на автомобиле, но только на юг уезжаете. И приезжаете туда, где тоже 20 градусов тепла. Вы приезжаете в Краснодарский край, вы приезжаете в Сочи. И там у вас субтропики. Пальмы, вот это вот все. А в обратную сторону полярная ночь. Ну, чего вот это вот начинать в самом деле? Вот эту историю про то, что где-то она лучше, чем у нас. Нигде не лучше, чем у нас. У нас лучше, чем где бы то ни было. Чем где бы то ни было. Ты можешь, ты в часе полета с небольшим от полярной ночи. Ты в часе полета с небольшим от тропиков и субтропиков. Ты от чего угодно. Ну, нет, не от чего угодно, конечно. На это самый, на Чукотку и в долину гейзеров, и на Камчатку, и на Сахалин лететь дольше. Но это тоже наш мир. Тоже все наше. Граждане, хватит уже это самое ныть. Нет, нехорошее слово. Хватит думать, что где-то лучше. Нигде не лучше, чем у нас.
Моторы.
Прикольно, вспомнил даже, что в этом арктическом туре у нас был дастер на гусеничном ходу. Такие специальные траки на него ставятся вместо колес, причем без, вообще без переделок, без ничего. Ты просто снимаешь колеса, ставишь вот эти гусеничные траки, и, пожалуйста, у тебя вездеход. Но, правда, дастер, вероятно, не лучший автомобиль, потому что там даже на дизелечке, тем не менее, не всегда хватало крутящего момента и тяги, чтобы вот это вот осилить, потому что там, ну, тяга большая нужна для гусениц, это все же не на колесах ездить. Но тем не менее, гляди как, ух, как мы тогда попутешествовали. Вообще хорошо было, но и будет еще, конечно. Так, 7373948, извините, увлекся воспоминаниями, а тут вы, конечно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе.
Здравствуйте.
Да, приветствую.
Попаду внешняя сторона. Не доезжая Липецкой, страшная авария, там перевертыш какой-то внедорожник. Ну, и самосвал КамАЗ.
Казалось бы, нафига. Так, МКАД, не доезжая Липецкой, сейчас это внешняя сторона, правильно?
Внешняя сторона, да.
Да, вижу. Это прямо вот где съезд, уже съезд на М4 у съезда.
Да, буквально не доезжая там 50 метров.
Есть ощущение, что чувак прозевал съезд и потом пытался попасть в него.
Там ремонт дороги, нет, там ремонт дороги посередине. Он где-то въехал в это в ограждение и потом самосвал.
Все понял.
Там даже у него колесо оторвало, лежит на правой стороне.
Какая жесть. Спасибо вам большое. Это все, смотрите, к чему привело. Это привело к тому, что сейчас с Липецкой вы не можете съехать на внешний МКАД, потому что, естественно, нужно посмотреть, сфотографировать вот это все дело. И съезд с М4 тоже очень сложный. Ну и внутренний МКАД, конечно, это 29-й километр МКАД, если вам понятно так по километрам. А вообще, это съезд на М4 с внешней стороны МКАД. Причем это не первая история такая с отбойниками, с перевертышами и со страшной аварией. Во-первых, это раз. Вот, во-вторых, смотрите, на съезде с Симферопольского шоссе, Симферопольки на внешний МКАД, тоже ДТП. Вот прямо на съезде, это уже не Симферополька, но еще не МКАД, на съезде в правом ряду, тоже несколько минут назад буквально. И ночью еще случилось вот что. Где? Вот картинка. У меня только картинка, видео нет. Улетел кто-то на... Что-то у него написано ничью, что-то такое. Ну, ощущение такое, что это Веста. Ну, то я так по обводам смотрю, морды автомобиля нет, потому что он мордой как бы уткнулся прямо вот в отбойник, как на копье, прям такой, насажен автомобиль на отбойник. И нет, ни морды, ничего, вот рядом стоят люди, а сзади стоит еще какой-то огромный... этот, обычно такие мусоровозы бывают, но четырехосный МАН с прицепом еще трехосным, прикиньте, масса какая. Не знаю, толкал ли этот грузовик или нет, или просто остановился помогать, но это все на внутренней стороне, 87-й километр МКАД в районе развязки с Алтуфьевским шоссе. Водитель автомобиля не справился с управлением, въехал в металлическое ограждение, на месте работают, ну и так далее. Это ночью случилось. Пожалуйста, будьте внимательны, граждане. Ну, холодно и скользко, и мерзко, и люди спят за рулем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Руслан. По дорожной обстановке хотел сообщить, на Волгоградском проспекте при движении из области въезд на внешний МКАД практически заблокирован. У фуры отцепилось полуприцеп, отцепился и практически заблокировал весь.
Так, еще раз, где простите, это...
Волгоградский проспект, въезд на внешний МКАД.
То есть это из области, если ехать?
Из области.
Из области. Да. Прямо на съезде на этом.
Прямо на съезде полуприцеп заблокировал практически съезд на внешний МКАД.
А оперативно быстро его обратно подцепить бы, оттянуть, ну,
там ребята какие-то шевелятся, пару еще.
Я понял. Ясно, хорошо, спасибо. Есть значок об этом. Правый ряд, 6.36, только что буквально произошло. И... из-за чего на Рязанское шоссе из области, вот Люберцы, от метро Котельники уже за МКАД тоже полностью стоит. Из-за того, что, видите, прямо на съезде, вот равнёхонько на съезде это дело. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Герман меня зовут, спасибо за эфир.
Герман, вам спасибо, да.
Я возвращаюсь к теме Лос-Анджелеса и сесть за границей.
Да.
Ведь народ наш не понимает, что у нас есть Камчатка, куда лететь не 13 часов, как до Лос-Анджелеса, а 9 часов.
Ближе.
У нас есть Алтай. Это лучше, чем Йосемити парк.
Алтай потрясающий, конечно. Сплавлялись, помню, на плотах этих надувных по горным рекам. Офигенная территория, конечно.
Там, и красота. На сопку заходишь, смотришь этот простор. Какой Йосемити? Йосемити нервно курит в сторонке. По сравнению с Алтаем.
Пять климатических зон на Сахалине. Пять климатических зон, начиная от тропиков, субтропиков, и заканчивая тайгой, тундрой и уходя вот туда уже, в Приполярье.
Абсолютно. А все что-то думают, что вот Европа красивая, давайте все туда. Вот Америка красивая, вот давайте все туда.
Нужно...
А наша страна, наша-то
куда? Согласен. Нужно сказать, что... благодаря, в первую очередь, пандемии, конечно. Потому что все это началось в пандемию, когда с 19-го года, я помню, даже последняя зарубежная поездка журналистов, официальная, массовая, случилась за неделю до того, как Нидерландия стала закрыта для путешествий, для поездок. А мы как раз в эту Нидерландию и приехали, в Амстердам, и потом там путешествовали. Это был запуск, российский запуск «Шкода Корок». Еще за полгода, по-моему, до того, как «Корок» официально должен был быть представлен в России, мы с компанией «Шкода» поехали в Амстердам. Это и была последняя зарубежная массовая поездка российских автожуров и российского автомобильного мира, в принципе, потому что потом все скукожилось, вернулось. Какие-то единичные такие небольшие, не групповые вообще поездки потом еще случались. Но вот тогда все и закончилось. Март, помню очень четко, март 19-го года. Почему помню, что именно март? Потому что на самом большом цветочном рынке мира приобретал луковички тюльпанов. И думаю, приеду, высажу и подарю, наконец, супруге не просто букет какой-то, а вот что-то такое вот луковицы. И прям вот хорошие сорта выбрал. Ну, естественно, конечно, все это в мусорку потом пошло. Вот, но, тем не менее, март. И вот с марта 19-го года, март 20-го, март 21-го, март 22-го, и уже вот скоро будет март 23-го, 4 года, мы можем и обязаны путешествовать по стране. И справедливости ради нужно сказать, что это и произошло. То есть вот это импортозамещение туристическое случилось. К сожалению, оно случилось в одностороннем порядке. То есть для туристов оно случилось, а для туристической сферы, инфраструктуры пока еще не очень. Ну, то есть запрос туристический значительно опережает рост качества сервиса, количество сервиса и вообще всего, и это большая проблема. К сожалению, как-то вот вопросы сервиса у нас решаются не очень круто, потому что, и причем всегда плохо. То есть вот, что бы ни происходило, почему-то это всегда очень неудобно для сервиса туристического. Есть исключения, безусловно. Есть небольшие бизнесы, где люди действительно ориентированы на клиентов, где люди действительно делают классный продукт. Глэмпинг появился у нас тоже, да, какое-то вот это все. Но, тем не менее, вот эта вот история, когда нет клиентов плохо и есть клиенты тоже плохо, это какая-то абсолютно патовая, непонятная для меня ситуация. Это видно, знаете как? Это видно по ресторанам в регионах, через которые проезжает большая группа журналистов, к примеру. Я сейчас говорю только о том, что сам знаю, и потому что сам в этом участвовал. Да вот с 2019 года мы стали ездить по России. Мы открыли для себя Байкал. Байкал. Это просто настолько место силы и место красоты, место мощи. Могучей мощи, наверное, российской. Вот это все. Мы открыли для себя Камчатку, мы открыли для себя Сахалин. Мы открыли для себя рестораны в регионах. И ты приезжаешь в такой ресторан, там условно группа какая-нибудь, 15 человек, и полтора часа сидишь, ждешь какой-то бульончик такой. И вот в неофициальной беседе с официантами так начинаешь: а что случилось, может помочь там что-то пойти? Я могу, там, я по кухне нормально. Такие: да нет, вы знаете, мы просто, ну, как бы вас много, мы не ожидали что-то. В смысле не ожидали? Вас за два месяца о договоренности все были по поводу группы. За три недели вы знали точный день и время, когда мы приедем. В смысле не ожидали? То есть приехало много людей, плохо. Если заедешь в любой другой день вне группы журналистов, в это же место, ты увидишь удручающую пустоту в этом месте, скучающие лица официантов, им делать нечего. Из чего делаешь вывод, что когда мало людей, тоже плохо. Ну, то есть нет клиентов — плохо, нет работы. Приехали клиенты, наконец, ужасно, потому что никто ничего не спеет. Вдруг оказалось, что все не готовы. Нельзя было вторую смену поваров там как бы вывести на работу. Еще пару официантов вывести на работу, зная, что сегодня к тебе на обед приезжают две группы, в каждой из них будет по 15 человек. Нет, нельзя было. Опять не готовы. Вот это вот, ну, это такая вот небольшая иллюстрация того, как в принципе... Почему? Это ответ на вопрос, почему мы не можем некоторые сферы бизнеса наладить так, чтобы это было очень круто. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро, всем хорошего дня и хорошего настроения. Илья Подольчанин.
Да, Илья.
У нас не только Байкал, Сахалин, Камчатка, у нас даже в Московской области есть такие места.
Где нет интернета. У нас в Московской области есть места, где нет интернета и телефонной связи.
Что хочу сказать, что... У нас просто очень много красивых мест в России.
Да.
Мы о них не знаем.
Не знаем.
Вот в чем дело. А мы не знаем почему. Потому что
не ездим.
Изначально было сказано: вот там-то, да, там-то красиво, вот, ну, там-то, да, в Испании, вот там-то в Греции, вот, угу, там-то в Турции. И все, о, да, за граница. Угу. Вот у нас менталитет какой. Изначально он был. А если посмотреть, то у нас на самом деле, просто у нас это не развито, и если у нас начинают это развивать, то начинают драть втридорога.
Угу.
Причем не оказывая тех услуг, которые элементарные и простые. Те же самые туалеты и тот же самый душ. То есть я просто, ну, я знаю по Байкалу, да, угу, знаю по Карачаево-Черкесии, вот, то есть еще дальше перечислять не буду, но... Понимая о том, что у нас просто надо вкладывать деньги, развивать, улучшать. Но, что самое интересное, что если это будут развивать и улучшать, то цена будет еще больше. И в конечном итоге мы придем к тому, что мы заплатим больше, а удовольствие мы получим меньше. Поэтому у нас начинает развиваться такой туристический, не, как бы не бизнес, а именно вот сами по себе люди. Дядя Вася сказал, а вот там вот красиво. Он сказал дяде Пете: да, поедем съездим. С женой, с детьми сели и поехали на машину.
Ну да,
вот это, я думаю, у нас кемпинг у нас будет развиваться. То есть, как в Европе.
Ну, да.
Да, площадку сделали, и это надо развивать. И тогда мы забудем вообще про все, что есть. И у меня люди ездили, коллеги по работе, на машинах. Ездили на Байкал отсюда вдвоем. Каждую тысячу они менялись.
Понимаете, какая история? Спасибо вам большое. Понимаете, какая история? Вот когда у нас появляется человек в семье, ведь мы же заранее готовы к тому, что он скажет какое-то слово первое через какой-то промежуток времени, правильно? Пойдет впервые через какой-то промежуток времени. Реально, реально осознает, что другие люди что-то думают, и то, что они думают, может отличаться от того, что думает он. По какой-то одной теме. Пройдет какое-то время. Когда он сможет сопоставить 2 плюс 2, тоже какое-то время. Когда он сможет интегральное уравнение решить, нужно какое-то время. Когда он сможет не просто прочитать «Мастера и Маргариту», а проанализировать и понять контекст, не просто текст, а контекст, смысл того, что говорится, какое-то время пройдет. То есть и самое главное, что вот мы понимаем, что интегральные уравнения, сопромат и все остальное, что бы ты ни делал с этим человеком, вот что бы ты ни делал с ним, тем не менее, за исключением каких-то отдельных вундеркиндических случаев, должно пройти несколько десятилетий, чтобы это стало доступно для этого нового человека. Но так вот, ну, и не получится иначе. Иначе не выйдет. Не выйдет иначе. Но в том, что касается определенных сфер каких-то у нас, да, там той же туристической сферы частной, мы хотим сегодня. Давай сегодня. Вот сегодня, чтобы вот вчера не было, а сегодня уже, чтобы раз, и чтобы все уже заработало хорошо. И что получается? Мы выдвигаем сверхтребования, которым область определенная бизнеса, в данном случае туристического, не может соответствовать сразу же, сегодня не может соответствовать. И мы ставим на ней крест, на этой области. Поставив на ней крест, мы как бы перестаем их не просто спонсировать, а обращаться к ним и создавать мотивацию для улучшений. И эта сфера, вот представьте, вы работаете в этом бизнесе, и вдруг вы понимаете, что у ваших клиентов появляется апатия и неверие в вас. Эта мотивация улучшаться? Нет, конечно. У вас будет мотивация двигаться вперед, становиться профессиональней, там, отправлять персонал на какие-то курсы, тренинги, нанимать бизнес-тренеров, которые будут заниматься, опять же, мотивацией и продвижением вашего бизнеса? Да, конечно, нет. Но если ваши клиенты в вас не верят сразу же, ну, неужели вы будете что-то делать для того, чтобы они в вас поверили? Да плевать. И выпадающие доходы из-за низкого количества клиентов вы будете компенсировать повышением стоимости своих услуг. Правильно? Правильно. Вот и все. Я к тому, что иногда нужно просто понимать, что некие процессы требуют времени. Как вы не требуете от двухмесячного ребенка, не пинаете его, чтобы он бегал сейчас, как Усейн Болт. А если он не бегает, вы таки ставите на нем крест, мол, дескать, все, с этим дела не будет. Я даже бы себе такого бы не оставлял. Пришли в семью, говорите, ему сколько? Она говорит, месяц. И что, не бегает? Она говорит, нет. Да я бы такого не оставил себе. Надо понимать, что некие процессы требуют времени. И какие-то процессы требуют десятилетий. Десятилетий, чтобы это произошли улучшения и заметные изменения. Может, надо просто иногда верить в сферы какие-то. Иногда, уметь ждать, может быть, и вкладываться в долгую. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе, Роман.
Доброе.
У меня два пункта. Первый такой короткий. А вам не кажется, что вот этот туристический бизнес в России, он немножко похож на автомобильное наше производство в стране?
Конечно. И на производство телевизоров. И на производство телефонов похож, конечно.
Но это
похож.
Же десятилетиями тоже длится. Вот у меня просто пример сразу в памяти всплыл. Где-то год 2004, я тоже по России, как и вы, правда, у меня другая статистика была, у меня были книжные магазины.
Угу.
Вот я тоже поехал по России от Мурманска до Владивостока. Правда, к сожалению, на Камчатке не был, но на Байкале был. Вот. И мы были с женой в Таиланде и жили в Байок-Скае, это небоскреб, там 280 метров,
uh-huh.
и мы жили на верхнем этаже. Панорама, окно 9 метров шириной, 3 uh-huh. метра высотой.
Uh-huh.
Это понимаю. Фантастика. Вот. И после этого я вернулся, меня сразу же в Екатеринбург отослали в командировку.
Uh-huh.
Так вот, номер в центре, правда, тоже города, в Екатеринбурге, однушка, стоил в полтора раза больше,
да,
чем этот номер на там 80-каком-то этаже Байокская.
Я знаю.
И, ну, естественно, шведский стол на завтраке, это просто нельзя сравнить. Это, просто. Вот но это было 20 лет назад.
Это я знаю.
А вы говорите десятилетия. У нас, к сожалению, вот десятилетия не меняется. Вот
надо, но мы должны... Вот... Нет, понимаете, в чем дело? Спасибо вам большое. Мы, когда я говорю о том, что мы должны подождать десятилетия, мы должны четко понимать, что старт произошел. Это как если бы одно дело, когда вы запланировали ребенка и думаете, что вот с этого момента, когда вы его запланировали, и идет отсчет времени до того, когда он начнет решать интегральное уравнение. Нет, интегральное уравнение он начнет решать тогда, вот через десятилетие после того, как он появится на свет. У нас все время был запланирован какое-то развитие туристического бизнеса, оно было запланировано. В Таиланде туристический бизнес почему развит? Во-первых, потому что он действительно десятилетиями он развивался. А во-вторых, потому что что еще есть в Таиланде? Какой еще бизнес международный есть в Таиланде, кроме туристического? Никакого. А какой у нас бизнес, кроме туристического? Ну, вы сами знаете про залежи углеводородов и всего остального. То есть мотивация развивать исключительно какую-то одну область не было раньше. А сейчас, когда эти области начинают выделяться в отдельные направления, действительно туристический бизнес, действительно люди поехали. И, честно говоря, я бы сказал, что наш туристический, внутренний туристический бизнес должен вести отчет его рождения. Вот когда мы должны сказать, вот с этого момента теперь мы должны подождать десятилетия, там, 10 лет, 15 или 20. Это как раз 19-й год, начало 19-го года. Как раз пандемия, закрытие массовое для нас за границы, закрытие массовое за границы, и начало развития вот этого ерзания нашего по континенту под названием Россия, потому что мы реально тянем на целый континент. Вот с 19-го некая такая реперная точка, 29-й. Вот в 29-м давайте посмотрим, насколько это все разовьется.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 2 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Ну а что может быть лучше для мужчины, чем полная, окончательная, железобетонная информированность?
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Хотя я подумал, что и не для мужчины информированность полная, окончательная, это тоже очень неплохо. Значит так, у нас одно здесь указано крупное ДТП сейчас в Москве, а крупными ДТП считаются с точки зрения ГИБДД те, где есть пострадавшие. Автомобили 690 тысяч, условия пасмурные, на дорогах минус 9. А ДТП, так вот, если посмотреть, так гораздо больше. Если хотите, я с севера на юг могу пройти сейчас и сказать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать зафиксированных. Только вот то, что я вижу на карте. Значит, теперь давайте по местам. Сходня, выезд на М10. Вот выехали из Сходни на М10 и уже не смогли выехать, потому что там пробка. И по направлению к съезду на Шереметьево, терминал ЦБ, БЦ, дорожно-транспортные происшествия. Раз. Потом, если по МКАД говорить, внешняя сторона МКАД между Осташковским и Алтуфьевским шоссе, где-то посередине, раз. Сразу же после, вот на Варшавке, это съезд Симферопольского шоссе на внешний МКАД, 2. Жесткое, очень-очень серьезное ДТП перед съездом с Липецкой улицы на М4, точнее, перед съездом с внешнего МКАД на М4 в область. Это прямо перед Липецкой улицей. Там в отбойник что-то, прямо вот какой-то внедорожник Я сужу по вашим сообщениям. Дорожные работы где-то в средней полосе, и опять информированность о том, что там дорожные работы настолько прекрасно исполнены, что ни водитель как-то не сориентировался. Поэтому внешний МКАД заблокирован намертво от Варшавки до Липецкой улицы. Внутренний МКАД, а нет, это внешний тоже, еще между Липецкой и Каширским шоссе тоже ДТП на внешней стороне Московской кольцевой. Еще Московская кольцевая, въезд по Новорязанке, на Волгоградку, прямо перед съездом на внешний МКАД, что-то полуприцеп какой-то, у кого-то что-то там отвалилось, отцепилось и заблокировал съезд. СВХ по пути к шоссе энтузиастов в Кусковском лесопарке, он у вас справа, где Плющи, Плющево, вот здесь. А что там еще ориентир какой-нибудь? Ну, вот это станция железнодорожная Плющево. Здесь ДТП. На шоссе энтузиастов вы там держитесь на всякий случай, потому что накануне вечером стартовал новый этап дорожных работ в районе метро Авиамоторная. Адское место. Одно из худших мест в Москве — это как раз шоссе энтузиастов в районе Авиамоторной. И поэтому уже до Измайловского лесопарка шоссе энтузиастов движение не выше 5 км в час. В Восточном, вот тот самый перекресток, помните, где из-за светофора вы всегда стоите. Вот сейчас на этом перекрестке, как если бы было мало самого светофора, идиотского, еще и ДТП, прямо на этом же перекрестке. Поэтому, извините, но на щелчке у вас пробка километра 3-4 в сторону вот туда Медвежьих озер. Почему? Потому что, ну, так решили те, кто устроили ДТП. А потом вы прорываетесь через эту пробку, въезжаете в пределы Московской кольцевой, и тут же на первом же светофоре у вас еще одно дорожно-транспортное происшествие. Ярославка от МКАД до СВХ стоит в мертвую. В районе Вешних Вод на Ярославке ДТП, в этой внутренней пробке. Ну, собственно говоря, мы еще до Третьего кольца не дошли, да? Еще третье и внутри, давайте внутрь посмотрим Москвы немного. Варшавка. По пути к слиянию с Каширским шоссе, не доезжая до метро Варшавское, дорожно-транспортное происшествие. Прямо на слиянии с Каширкой, Варшавка и Каширка, вот здесь, где много потоков сливаются в один, здесь тоже дорожно-транспортное происшествие. Потом внешнее отставить внутреннее третье транспортное кольцо, там, где с Большой Тульской вы выезжаете на трешку, вот от метро Тульская вы выезжаете по этой эстакаде, все. И вот здесь дорожно-транспортное происшествие прямо на слиянии. Потом третье транспортное кольцо перед Кутузовским проспектом, там, где с Дорохова вы съезжаете на внутреннее третье транспортное кольцо, дорожно-транспортное происшествие. Я вообще удивляюсь, как там бывают моменты такие, когда там нет ДТП вот в этом месте. Это же нужно было так спроектировать вот этот выезд с Дорохова на третье транспортное и съезд с третьего транспортного на Дорохова, так спроектировать, чтобы заложить фундамент бесконечных ДТП в этом месте. Потому что там три транспортных потока, три мощных, сливаются в одно место. И больше того, они не просто сливаются, а два из них должны пересечь друг друга. Причем те, кто съезжают с набережной на трешку, выезжают, они должны пропускать те, кто с трешки съезжает на Дорохово. Чего они, конечно, никогда не делают. Ну физически этого невозможно сделать. А те, кто съезжает с третьего на Дорохово, считают совершенно законно. У них знак об этом говорит. Что они по главной, и они должны пользоваться преимуществом. И в результате, то есть, мне странно, что бывают времена, когда там нет ДТП. Но вот это сейчас не то время, там как раз сейчас есть авария. И еще на съезде на Хорошевское шоссе, это после Беговой, третье транспортное кольцо, внешняя сторона, там тоже несколько потоков должны расходиться, но не всегда получается спокойно разъехаться. Кто-то в последний момент вспоминает, что ему нужно на Хорошевку, а перед этим он едет в левой стороне, по левой полосе третьего транспортного кольца. И ему нужно пересечь 5 полос прямо направо, чтобы уйти на Хорошевку. Ну и в результате там тоже сейчас ДТП, и до Ленинградки внешнее третье транспортное кольцо стоит.
Говорит Москва, 94,8.
Есть ощущение такое, Юлия, да, Юлия пишет, автолюбители решили не ждать понедельника и устроили его сегодня. Я бы так сказал, что автолюбителям понравился четверг, и они решили устроить и в пятницу тоже четверг, потому что, Юль, статистически самый сложный с точки зрения трафика и пробок день в Москве – это четверг. Доброе утро, Верунчик. Несмотря на головную боль, радуемся новому дню. А вы решили, я так понимаю, вечером четверга, что у вас уже пятница. Иначе откуда она, головная боль, у вас с утра в пятницу? Не доезжая до метро Домодедовская, какой-то замес, лютые две пожарки, скорая на дублере, не успел рассмотреть, что там произошло. А везде одно и то же происходит. И это очень хорошо, что вы не рассматриваете, не надо рассматривать. Постарайтесь лучше, просто не задерживая движение, проскальзывать дальше. Вы будете тем человеком, чье геройство никто не оценит, потому что вы будете тем самым безымянным героем, который просто делает маленькое дело свое, но которое в результате приводит нас к потрясающим результатам. А именно, если каждый будет таким безымянным героем, не будет ничего рассматривать, не будет ничего фотографировать, а будет просто спокойно проезжать, как если бы ничего не произошло, в результате движение улучшится. На удивление, нормально от Симферопольского до Киевского шоссе проехал эта внутренняя сторона, потому что, правильно? Правильно, это кремлевский курсант. Сергулюс, доброе утро, Игорь Захаров, приветствую, Александр, доброе утро, Виктор АК-47, здравствуйте. Что это за фотография? Про что это? А, это что-то про какой-то замес. Но скорость фотографирования такая была, точнее, скорость была такая, что фотографирование, выдержка была длинной у телефона, потому что темно и все смазано. Не очень понятно. Капризов уделал Макдэвида 5-3. В каком виде спорта? Сергей, вы, мне кажется, мы вовсе не обязаны знать вот это вот все. Поэтому вы так в скобочках добавляете это. В шахматы, к примеру. Или в шашках, в Чапаева уделал его. Так, там у них тепло, море, потому туда все и хотят. Имеется в виду, вероятно, Таиланд. У нас тоже это, тепло и тоже море. Борическая гора, пишет Олег, Алекс 177. Вот голова и болит, потому что Борическая... Про Борическую пилу я слышал от Вильфанда. Но про Борическую гору... А вы имеете в виду, что давление повышенное? Кстати говоря, повышенное давление должно было быть всю неделю, но до сегодняшнего дня. Давайте посмотрим, что у нас действительно с этими параметрами атмосферными. В Москве мы уже выяснили, что полярная ночь в Мурманске началась. Так что если вы хотите в полярную ночь окунуться, пожалуйста, отправляйтесь сейчас в Мурманск. Это просто фигня, а не задача какая-то. Просто сел в самолет, и через пару часов ты в Мурманске, и вот наслаждайся полярной ночью. А потом походил по ней, похрустел снегом, садишься в самолет и обратно. То есть в рамках одного дня вы можете сгонять в полярную ночь и вернуться назад. Назад, сюда, к нам, где у нас световой день, 7 часов 26 минут, 8:35 восход, 16:01 закат. Магнитное поле неустойчивое. А температура воздуха, да вы сами знаете какая, нас же интересует давление. Действительно, гора какая-то барическая. Мы забираемся на нее, потому что 767 миллиметров ртутного столба. Мне кажется, что что-то в районе 745-750 миллиметров это норма, типа норма. А сейчас, сегодня, 767. Потому мы... Вот именно такое вот ощущение ваты в голове немного присутствует. Правильно? Правильно, есть такое чувство. Но мы должны это побороть. Мы оборим однажды это ощущение ваты в голове. Каким образом? Поднеся к ней спичку. Давай! Давай! Давай, просыпайся, народ, ну что ты в самом деле? Пятница же сегодня, пилюльница, натуральница, ну и все такое, поехали. Yeah! Появилась информация по Липецкой, даже с картинками. Действительно, перевернут. Это пикап даже, по-моему. Мне кажется, это, ну как, внедорожник. Да, пикап. Внешняя сторона, 28-й километр МКАД, в районе развязки с Липецкой. Столкновение легкового грузового автомобилей. Мы видим, КамАЗ стоит с большим кузовом. В результате легковой автомобиль перевернулся. На месте работают оперативные службы. Да. Еще раз, когда я говорю «смотрите» или «мы видим», мы действительно это видим. Эту программу и многие другие, практически все программы, говорит Москва, смотрите в нашем стриме. Компания Tesla провела презентацию грузовика «Семи» под слоганом от Илона Маска «Слон движется как гепард». Да. А я показываю вам, кстати говоря, если есть желание посмотреть на слона, который движется как гепард, вот вам, пожалуйста, вот он. Что он говорит сейчас, этот подмосточек, он выезжает. Разгон с нуля до сотни за 20 секунд. Кажется, что гепард бегает быстрее, но вообразите, сколько стоит, сколько весит тягач грузовой, да еще электрический с батареей. Запас заряда 804 километра при нагрузке в 37 тонн. То есть с весом 37 тонн эта штуковина может проехать 804 километра. Используется та же трехмоторная трансмиссия, что и в Plaid Tesla. Двигатели в три раза мощнее любых дизельных, при этом они размером... сейчас, секундочку. А есть еще какой-то видосик оттуда? Нет, здесь только картинки. Вот двигатели... И что еще есть? Да, запас, сколько он может проехать, вот эта батарея. Окей, хорошо. Ну ладно, пусть будет вот эта картинка. В три раза мощнее любых дизельных, при этом размером с футбольный мяч. Один двигатель для движения по шоссе, два других для мгновенного крутящего момента. Также представлен график результатов поездки с Эми на 804 километра с грузом в 36 700 килограмм. То есть 36 тонн 700 килограмм. Тягач в это время преодолевал высоту в 1219 метров. Ну, не преодолевал высоту, я так думаю. Это перепад высот на этом маршруте. Вот. И возвращаемся к графику. Вот мы видим этот самый график. 97% Фримонт. Стартовал автомобиль в Фримонте с зарядом 97% батареи. Напомню, что он тянул при этом почти 37 тонн веса. Лос Банос. 87 миль проехал. Заряд 82%. Каттлман Сити. 179 миль. Не километров, миль прошел. Заряд 65%. Как раз вот здесь начинается подъем на 1200 метров или 4136 футов. Заряд пройдено вот после того, как он прошел этот горный хребет, было пройдено 274 мили, заряд составил 39%, остаток заряда. Грабвин. Потом Пасадена пройдено 352 мили, уровень заряда 31%. Риверсайд, 401 миля позади, 22% остаток заряда. И Сан-Диего, пройдено 500 миль, заряд 4%. То есть остаток заряда 4%. Это дорожное испытание Tesla Semi Tigach, который вот-вот уже официально начнет поставляться клиентам. там Пепси заказали, то ли 100 штук, то ли еще что-то такое. Вот, и казалось, что это какая-то разводка очередная от Маска, да? Вот, но вот он живой, вот презентация, вот Маск сам выходит из-за руля этого автомобиля, сам выехал. Ага, прикольно. И вероятно, может вызвать недоумение восторгами по поводу разгона. Что за гепард? Но еще раз, 20 секунд до сотни — это для тягача, который тянет еще 37 тонн. На всякий случай, 20 секунд — это примерно столько разгоняется Нива наша, которая вот, легенда. Ну, я думаю, что, может быть, чуть дольше она разгоняется, правда. Нива. Но, а это тягач. С запасом хода 804 километра. Ну, мне кажется, ничего. Так, какая полезная нагрузка? Ну, вот 37 тонн. Запас заряда при нагрузке в 37. Полезно имеется в виду, сколько фур он может тянуть. А сколько, какая масса обычного прицепа для фур? Вот столько он и может тянуть. Между прочим, где-то были еще эти видео, как сейчас разгон. А я посмотрю. Тут сейчас, секундочку. Разгон Тесла Семи. Сейчас посмотрим какие-нибудь ролики, как он это делает. А вот это очень хорошо было на презентации, как он разгонялся. Ну, правда, без нагрузки, но, тем не менее, можно оценить саму динамику. Еще раз, если я говорю «смотри», или «мы что-то видим», то мы действительно видим. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, в котором идет стрим. Радио говорит МСК. Или ВКонтакте в нашей социальной группе. Смотрим. Очередная презентация тягача. И сейчас он поедет. И чуть ли там не Маск сам тоже пошел. Сел за руль в него. Во-первых, звук. Здесь огромный тягач, который 37 тонн должен тянуть. Вот звук его. Ага. Ушел в точку на горизонте. Очень быстро. Чувак говорит, да так быстро. Реально, еще раз звук. На полных оборотах, при максимальном крутящем моменте, звук огромного тягача, который должен тянуть огромную фуру. Просто... Ушуршал. Причем максимальное звуковое сопровождение создает резина. То есть громче всего слышна резина при этом. Чего еще? Есть здесь какие-нибудь интересные штуки? Так, что случилось? Почему Тесла будущее грузовиков? Вот что такое? Вот. И разгон. А вот он с грузом. То есть посмотрите, оцените на размер фуры. Вы говорите, какая максимально полезная нагрузка. Ну, посмотрите на длину фуры. Я бы сказал так, что это просто что-то запредельно длинно. Ну, точно за 20 метров длина. Точно за 20 метров. У наших фур я такой длины не вижу. Ну, в смысле, наши, ну, в полтора раза, короче. В полтора где-то так. Вот, и это сейчас разгон вы увидите с этой самой полезной нагрузкой и с фурой. Сейчас, секундочку, а что, это здесь такая музыка? Да, оказывается. Вот он останавливается на перекрестке с фурой, с этим, с прицепом гигантским. И разгон. Пошел. Ну чего? Еще и вверх, на подъем уходит. Обратите внимание, что дорога уходит чуть-чуть на подъем вверх. Ну, нормально так. Я бы сказал, что, ну, ничего, очень хорошо. Да, где-то еще были соревнования, когда он там кого-то перетягивал. Ну, в смысле, перетягивал обычный дизельный тягач Сэмми. перетянул в легкую, так что оси у дизельного тягача подпрыгивали, потому что момент крутящей резины, такой бум-бум, он прыгает, так, и все равно, и это в горку. Это так, что Сэмми обычный дизельный тягач тянул как бы вниз, а тесловский должен был вверх его тянуть, в горку, и перетянул все равно. Ну, то есть такая история интересная. Лично для меня это интересная, эта история интересна тем, что оно действительно воплотилось, потому что критики фактически утверждали, что это очередная, типа очередная разводка, отмазка, что ничего этого обычного не, там, ну, не случится. Просто потому что это физически невозможно. И вот сейчас эти автомобили официально представлены, в смысле уже серийные, и официально начинают поступать в те парки, которые заказали их заранее, поверили. А те парки, которые не поверили, грызите ногти, глотайте пыль.
Моторы.
7.37, моторы, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. Да вы и так, наверное, знаете. В общем, это, в принципе, не имеет значения. Важно то, что мы сейчас начнем с вами знакомиться с новостями автомобильной промышленности мировой, но в основном, конечно, теми новостями, что имеют непосредственное отношение к России. Единственное, что здесь правильные мысли от Александра Зотина. При падении на льду не надо пытаться подставлять под свое падающее тело руку. Рука не выдержит и сломается. Вот. Но как, Александр Зотин, научиться этого не делать? Ведь это же рефлекторное движение, а мы не умеем до конца без надлежащей тренировки контролировать рефлексы свои. Движение — это как моргание при чихании. Все равно, что сказать, не закрывайте глаза при чихании, потому что в этот момент враг может выпустить стрелу, и вы ее не заметите. Но мы не можем не моргать. Это, ну, рефлексы такие. Поэтому так же и здесь. Но как? Это нужно тренироваться специально падать. Хочу поздравить немцев с засрочным отъездом в толерантный дом из ужасного Катара. Николай поздравляет немцев, вероятно, с вылетом. Это спасибо, что вы возвращаете нас к теме чемпионат мира по футболу, который, в общем-то, не очень, мне кажется, многих из нас волнует. Доброе утро. Радио, тише, тише. Вообще радио убирайте звук, в телефон говорите.
Да, доброе утро. При падении, я считаю, надо прежде всего под голову подставлять руку, если получится. Потому что головой ударяться, конечно, ни в коем случае не желательно.
Нельзя.
Вот это вот очень важно. А под тело... Зачем под тело подставлять руку? Тело как бы мягенькое.
Да, да, согласен. Это вот... И что-то еще было, что-то еще. И мойте руки после уборной. Вот это вот все, помните, как... Готовь уроки, ложись спать. И что-то еще было, что-то было еще. Да. И вымой руки! Какая мука воспитывать этих детей. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Доброе. Да, Дмитровское шоссе опять. Ну, по старинке скажу, 7-й автобусный парк.
Ага.
Вправо в ряду стоит, там, значит, мальчик на... Господи, Сузуки обидел девочку на Хундае.
Ага.
Дали закрыто, значит, одну полосу. А чуть подальше, вправо в ряду уже, в автобусной полосе, в свете чего автобусы лезут очень активно, стоит там на аварийке фура.
Это вот этот замес, где у вас Петровско-Разумовская, эстакада, вот
нет,
это все...
Нет, нет, это вот 7-й автобусный полос.
Я не знаю,
перед
где.
Хордой как раз. Перед Хордой.
Ну, перед...
Река Лихоборка.
Лихоборы. Ну, вот начинается у Лихоборова, заканчивается как раз вот, где Петровско-Разумовская.
Ну, это
вот
чуть подальше, это после туннеля. Вот. А что касается падений, ну, знаете, все-таки надо учиться, конечно.
Конечно. Конечно.
Очень хорошо у меня учили дочь, когда фигурным катанием.
Согласитесь, что это, согласитесь, что это неправильно, что мы учим людей ходить сначала, а вот падать мы не учим людей.
Нет, это надо учить надо. Реально, потому что все эти там подставления рук, под голову руку подставлять тоже нельзя. Потому что голова, это, если взять так с точки зрения физики, твердый тупой предмет.
Да, но там находится очень важный орган, он называется мозг.
Просто всегда чуть-чуть падая, куда бы ты ни падал, голову вперед немножко. Подбородочек прижал, и уже головой не ударишься. Это вот основное, на самом деле. Хочешь защитить голову. И, в общем-то, никогда не падайте на спину все-таки.
Потому что затылком потом хрясь и все.
Затылок, спина, позвоночник.
А давайте рассмотрим процесс падения с точки зрения его предсказуемости. Может, сначала нужно все же оценивать обувь, в которой ты ходишь. И если ты видишь, что там зима, и надо что-то такое нескользящее все же стараться надевать. Ну, чтобы не скользко
было. Нет, ну, готовиться надо ко всему, естественно. Так же, как и автомобиль. И себя надо готовить тоже к выходу. То есть одеться, если надо, тепло, соответствующие ботиночки.
Шиповочку, там, знаю, шиповочку. Вы знаете, нас нам на Байкале выдавали такие офигенные вещи. Я впервые узнал, что они есть. Резиновая основа, такая, как бахилы.
Да, и с небольшими самыми...
Шипами металлическими. Да. Резиновые.
Они просто накладочки на гололетах продавали, да. Знаете, на ремешке просто. Ты на подошечку одеваешь, и все. Или на каблучок он там пришел.
Ну, а что такие не пользовать? Вот вообще...
Не знаю, честно говоря. Вот. Потому что вот так прошел. Вот сейчас у нас вот в районе, по крайней мере, в основном на улицах лед. На пешеходных зонах. Причем он весь такой кривой ужасно, потому что, ну, я вроде ходить приученный, да, там. Ходить надо мелкими шагами, во-первых,
конечно. Коленочки чуть согнуть, жопку да, отклячить немножечко.
Стопу ставишь. Вот. Ну, некрасиво, но зато здоровье будете.
Ножки пошире, коленочки
да,
чуть-чуть
согнуть. Да, всегда идти чуть-чуть, скажем так, это самое, в сторону.
В сторону, конечно. Ну, пошире, просто чтобы разнести немножечко опору, чтобы опора была пошире.
И, в общем, будет все-таки полегче.
Вот, видите, какая у нас... эволюция обратная. То есть мы от автомобилизма, от того, как правильно ездить в условиях гололеда, мы переходим к тому, как правильно идти. Потому что если неправильно идешь к автомобилю, то ты можешь не дойти до него, и тогда автомобилизм твой закончится, так и не начавшись. Правильно? Поэтому ножки пошире, жопку отклячили, центр тяжести чуть-чуть пониже. Каким образом? Коленки чуть присогнули. И такие пружинисто, так вот аккуратненько, мягенько, раз-раз, где-то что-то, вот это вот все. И шиповочки проверили, насколько в скользком ровном месте, проверили так подошвочкой, потерли по льду и понимаем, ага, очень сильно скользкая у меня обувь, неправильная, нужно как-то другую выбрать. Менее, может быть, пафосно-модную, там вот это все, но зато правильную, не скользящую, потому что тут такое дело, либо шашечки, либо ехать, либо травма при красивой обуви, либо обувь не то чтобы стильная, но зато не скользит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
А знаете, почему мы заговорили сейчас об этом? Потому что у нас какой-то симпозиум травматологов в Москве сейчас проходит. Я так понимаю, вот доктор Корзун пишет: «Всем здоровья, привет участникам 12-го конгресса травматологов в России». Вот, да, извините, продолжайте. Да, слушаю вас. Вот.
У меня такое сообщение, ну, как бы не то чтобы экстренное. В районе Шереметьевской улицы, огородный проезд, в районе заправки «Лукойл», где первый профессиональный магазин, выезд на Шереметьевскую.
Да.
Там, видимо, прорвало воду еще вот в начале недели. Сначала было огорожено. Сейчас там большой горб ледяной, так что аккуратнее, прямо перед светофором. Почти на два ряда.
Это где Ашан там у вас на Шереметьевской?
Нет, это нет? Раньше. Это если ехать со стороны Руставели, там вот в сторону Шереметьевской.
Я понял.
Где мост.
Ясно.
Где Калибровский мост.
Ну, вообще, сейчас 2 декабря, и подозревать лед нужно везде, правильно? Ну, как бы так аккуратно.
Ну, в общем, да, это есть проблема такая бывает вот... в туннелях, когда вода капает, вот эти вот горбы появляются.
Есть такое дело. Спасибо. И там же, кстати говоря, если мы о Шереметьевской заговорили, там на выезде с Шереметьевской на третье транспортное кольцо, вот на Сущевский вал, сложный тоже перекресток, потому что сливаются там 18 потоков, и какие-то ряды потом налево, какие-то ряды потом прямо на третье кольцо. В общем, там ДТП тоже. Вот вы с Шереметьевской пытаетесь ехать на Сущевский, на внешнюю сторону третьего транспортного, и не получается у вас ехать. Почему? Потому что дорожно-транспортное происшествие. Это ваше субъективное мнение, что ЧМ мало кого интересует. Вы еще проведите голосование среди клуба домохозяек. У меня нет возможности проводить голосование среди определенной группы людей социальной. Александр! Но я проводил голосование. Следите за чемпионатом намеренно, следите случайно, не следите вообще. Так вот, намеренно следящих было там что-то около 15%. Намеренно следящих — это именно те, кто следит за новостями намеренно. Не случайно, как сейчас вот в эфире там услышал что-то такое. А, ну вот немцы вылетели. Узнал таким образом. А намеренно следящих. Их было около 15 или 17%, что-то такое. Поэтому голосование, пока вы только подумали, Оно уже было проведено, и причем не когда-то, вот сейчас, когда уже заканчивается чемпионат, а еще прямо в момент начала. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Владимир Москва.
Да.
По поводу травм вот этих падений, все тоже многие говорят, вот, ну, говорят, надо учиться падать, надо учиться падать. Mm-hmm. Я говорю, а как, многие спрашивают, а как учиться падать?
Падать.
Я говорю, ну...
Но учиться при этом. Не просто да, падать, а учиться.
Говорят, ну ты же себя убьешь, пока ты будешь учиться. Я им сразу говорю, есть такое прекрасное место, как батутный центр.
Да.
Вот.
Или лыжный склон, горнолыжный склон, где тоже учат падать.
Нет, именно батутный центр. Есть такое понятие мышечная память.
Да.
Приходишь в батутный центр, встаешь, плечи поджимаешь, руки прижимаешь. И начинаешь просто падать. 200-300 раз упал на батут.
На бок?
Больно,
падаешь на бок? На бок падаешь?
Обязательно на бок.
Обязательно.
Угу. Ни в коем случае нельзя падать ни на спину, ни на живот. Потому что удар будет все равно головой. Обязательно на бок заваливаешься.
200, и подбородок прижимаешь к груди. Подбородок к груди прижимаешь?
Да, как бы голову вжимаешь. Плечи просто поджимаешь, они автоматом как бы голова опускается вниз.
Ломаешь ключицу, но голова целая.
Не ломаешь. Падаешь на бок, не ломаешь.
Вот я так думаю, удар... не ломаешь, она складывается аккуратненько, да, такая, в этот, внутрь такая зажимается, и нормально все.
Вот, и получается так, что 200-300 раз, когда на бок заваливаешься, организм привыкает к тому, что при каком-то легком падении у тебя начинает заваливаться организм на бок. Да, на руки нельзя падать. А по поводу того, что вот недавно совсем, как бы с ребенком, ну, как бы это было не падение, попал в этот самый... травмпункт наш, это было буквально 3 дня назад. Ну, на тренировке парень просто переусердствовал и как бы получил трещину на ноге. Вот. Реально, столько много народу. Зайти невозможно в травмпункт в поликлинике в детской.
Да.
Очень много. Очень, конечно.
Особенно, конечно, детскую обувь нужно выбирать, вот чтобы не скользило точно совершенно.
Это да.
Вот прямо... Да. Потому что мы-то можем вот это вот мышечная память, все остальное...
Обратить, да.
А дети...
Организм уже взрослый,
да.
Привыкший, да.
А дети, детям, конечно, не очень хорошо. Воспользовался советами вашими, пишет я, бобер. Жопку отклячил, стал вот это, коленки полусогнут, ноги пошире, и пошел, такой пошел. Люди спрашивают, не нужна ли мне помощь. А вы говорите, нужна, конечно. Нужна. Финансовая. Так что давайте участвуйте. В самбо хорошо учит падать, это Дмитрий пишет. Да, и уши ломать. Ребенок ходит на айкидо, там тоже учит правильно падать. А в следующей передаче мы научимся ходить на горшок, пишет Михаил Николаевич. А вы знаете, Михаил, вот так вот заходя иногда в уборные, в тайные комнаты в разных заведениях, иногда создается ощущение, что и на горшок правильно ходить тоже нужно людей. И ёршиком там потом пользоваться. И не льстить себе и выбирать правильное расстояние, там вот это все. Вот вы смеетесь, а из этих маленьких, вам, как вам кажется, незначительных вещей создается культурка, ощущение культурки, и сама культурка создается, которая, в свою очередь, подтягивает потом колоссальное количество факторов, о которых вы даже и не задумывались, что они связаны. Именно поэтому, если вы вспомните старика Бу Андерсона, был такой Бу Андерсон, он руководил автовазом какое-то время. Благодаря Бу Андерсону у нас появились за десятилетия, за эпохи, за эоны существования автоваза, у нас появились новые модели, такие как Веста или X-Ray. Вы скажете, какой X-Ray новый? Это же это Сандера, Рено. А я вам скажу, ну это Лада. Это Лада. У нас Ларгус появился. Ну то есть, какие-то вообще в принципе появились новые модели. И завод прошел некую реорганизацию. Так вот, старина Бу Андерсон, первым делом, придя на автоваз, что он начал реформировать? Он что, пошел на производственную линию? Он занимался роботизацией производства в первую очередь? Нет. Первым делом Бу Андерсон навел порядок в туалетах, то есть превратил их в человеческие. И я не видел, какими они были, но я оценил, какими они стали потом уже после него, уже после того, как он перестал быть руководителем, потому что на автовазе несколько раз был, на производстве на самом. Так вот, в уборных порядок навел и в столовых. То есть, если вы вспомните пирамиду человеческих потребностей, пирамиду Маслоу, это самое, сейчас мы... Давайте мы ее вспомним, чтобы я не был голословным. Вероника Масло. Да, я знаю, что я печатаю латиницей, но тем не менее. Мы посмотрим, что лежит в основе. Хотите? Посмотрим. Так, давайте посмотрим. Итак, на вершине пирамиды это то, что, в общем-то, куда не каждый добирается. Это вершина. Потребности в самоактуализации. Я бы сказал, там и в самовыражении. Чуть ниже потребности в уважении и признании. Еще чуть ниже социальные потребности. Еще чуть ниже потребности в безопасности. А в фундаменте, то есть, ну, как известно, что самое главное в здании? Крыша или фундамент, как вы считаете? Многие строители считают, что фундамент, потому что текущую крышу можно, протекающую, можно починить без особого ущерба для здания, но если фундамент так себе, то, в общем-то, все здание обрушится, правильно? Вся пирамида. Так вот, в фундаменте пирамиды потребностей человека лежат физиологические потребности. А что может быть физиологичнее пипи-кака и покушать? Ничего не может быть. Потому что пипи-кака это же еще и отдых, правильно? Физиологические потребности. А человек, главные физиологические потребности человека это питание, отдых. Ну, без чего в принципе не может прожить человек. Физически не может. Без питания, отдыха. Питание имеется в виду все. И вода, и пить, и дышать, все остальное. Без отдыха. И без отправления, ну, без как бы вывода из организма отработанных веществ. То есть пипи-кака, правильно? Это фундамент. И без этого фундамента ты можешь сколько угодно пытаться учить людей делать классные автомобили, самовыражаться, пытаться научить их уважать друг друга, строить безопасное производство какое-нибудь. Но если не решены фундаментальные вопросы, то ничего не получится. Поэтому, когда вы забавляетесь, там, вы думаете, что вы иронизируете, говоря про что, в следующей программе мы научимся правильно ходить на горшок. Это фундаментальная потребность человека, делать это именно правильно. Ну, серьезно вам говорю. Вот поэтому зря вы шутите. В этой шутке очень мало шутки. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман. Всем доброе утро. Жаль, что только к концу. А может быть и хорошо, что к концу ты звонился. Вы прям дадите сразу, если что. Вот от ситуации зависимости. Готовься к ней, да, это хорошо. Но в основном, вот по собственному опыту, от настроения в одинаковых ситуациях, в зависимости, что за рулем, что просто по жизни, в зависимости от своего настроения и по-разному себя. Поэтому всегда будьте в хорошем настроении, готовьтесь. И помните фильм, по-моему, «Первая перчатка», где «закаляйся, если хочешь».
Конечно, естественно.
И вот когда ты с этим выходишь, садишься или идешь, и вот надо поставить вот это «от всех болезней». И вот будет, вот и тогда все отлично.
Хорошо, спасибо, спасибо, конечно. Так, секундочку. Значит, по Липецкой, смотрите, там действительно перевертыш у нас на Московской кольцевой, внешний МКАД перед Липецкой. Потому что КамАЗ, пикап какой-то, еще и ремонтные дороги посередине. В результате в 7 часов 20 минут, то есть полчаса назад, уже департамент транспорта отчитался о том, что движение восстановлено. Поэтому пробка сейчас там, это такие автошоки. То есть место, где все останавливались, потому что была причина, причина исчезла. Но поскольку все останавливались, этот кумулятивный эффект остановки все еще остался. И какое-то время вы будете там стоять, но сама причина пробки уже исчезла. Вот это нужно понимать. Это хорошо. Аварий свежих много. Теперь сюда еще и Садовое кольцо добавляется. Это выезд с проспекта Мира на Садовое кольцо, метро Сухаревское. Там на перекрестке как раз со стороны проспекта Мира на Садовое кольцо, на внешнюю сторону. Дорожно-транспортные происшествия. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, еще доброе. Раз, Павел.
Да, Павел.
Извините. Возвращаясь в автомобильную тематику. Mm-hmm. По поводу Таиланда. Mm-hmm. Он занимает второе место в мире по производству этих самых автомобилей, mm-hmm. кроссоверов и внедорожников. И еще в доковидной...
Это я, извините, это я здесь не могу... Ну, в смысле, в Таиланд второе место в мире по производству кроссоверов.
Кроссоверов, ну, таких тяжелых
легковых машин. А Япония тогда с Тойотой?
Ну, они там производятся, все Исизу, Тойоты и прочие эти самые.
Ну ладно.
И в доковидные времена у них было больше 2 миллионов автомобилей в год произведено. Вот, поэтому у них, я сам с удивлением узнал, я тоже считал, что Таиланд это туристическая страна, у них турбизнес меньше 10% ВВП, электроника, процессоры, память, жесткие диски.
Давайте тогда, продолжая эту тему, точнее, уже к финалу программы, я поддержу вас с Таиландом. Посол Таиланда в России, больше того, что это новостная повестка, посол Таиланда в России сказал: «Елки, как у вас холодно!» А, нет. Ну, в смысле, может, он и сказал, но речь не об этом. Сасиват Вангсинсават. Как бы мы назвали его? Сасиват. Созвучно всем. Сосиват. Станислав. Сосиват. Владислав. Виталий. Иван. Иван! Сосиван! Как Сосиван, как Сосиват, Сосиван и Иван. Все. Иван Вангсинсават. Вангсинсават. Иванович. Иван Иванович. В интервью информационному агентству РИА Новости подтвердил, что королевство готово в ближайшее... Что еще за королевство? Таиланд — это королевство, вы знаете. В ближайшее время начать поставки автомобильных запчастей в Россию. Однако Иван Иванович сообщил, что Бангкок не знает, какие конкретно комплектующие необходимы в Москве. Он говорит: мы готовы. Я свидетель. А что случилось? Так и Таиланд. Мы готовы. А что вам надо? Так вот, Таиланд запросил у российских профильных компаний списки, в которых необходимо прописать объемы, а также подробные характеристики автокомпонентов. По словам Ивана Ивановича, Таиланд ожидает от российских компаний точные списки, в которых будут указаны необходимые объемы легковых, грузовых автомобилей, конкретных моделей. Кроме того, королевство уже готово экспортировать в Россию универсальные комплектующие, включая масляные, воздушные фильтры, резиновые детали, другие компоненты. Почему? Потому что Таиланд является крупнейшим производителем автомобильных запчастей в Юго-Восточной Азии. В прошлом году королевство заняло 10-е место в мире по объемам производства транспортных средств. Это далеко не первое место, как вы говорите, но и далеко не последнее. 10-е в мире. Накануне стало известно, что Россия запросила у Индии помощь с поставками запчастей. Ну, то есть наши... южные, юго-восточные друзья готовы и открыто об этом говорят. И это очень хорошо. Иван Иванович Таиландов. Ну, а почему нет? Иван Иванович Гландов. Степан Иванович. Ну, это правильно, вообще-то, мне кажется, приобретать какие-то местные имена, потому что, ну, становятся же наши Иваны Айванами какими-то, а Михаилы и Майклами, правильно, где-нибудь там за океаном. Почему? Ну, потому что Михаил сложно для произношения местного. Ровно так же нам сложновато вот эта вот история с вот этим. Так и Советский Союз начал перевоспитание народа с культуры туалета, пишет Мамик Д. Абсолютно верно. И тут вопрос даже не... Ну, как бы туалетная культура звучит не очень хорошо, неблагозвучно. А поэтому я бы так сказал. С решением вопросов, связанных с физиологическими потребностями. Еще раз посмотрите, познакомьтесь с пирамидой Маслоу, если вдруг что. И тогда туалетная тема и тема там сервиса в кафешках, чистых салфеток или скатерти где-нибудь на столе, нормальных приборов, нормальных не алюминиевых вот этих с оторванными или пластиковых вилок и ложек в столовых каких-то промышленных, производственных комплексов или в этих предприятиях частных каких-нибудь. То есть, ну оцените, возьмите себе... такую, это, стрещину или алюминиевую мисочку и алюминиевую ложечку с вилочкой, такую вот почерневшую, потому что алюминий окисляется при взаимодействии с кислородом, поэтому они всегда такие, не очень, или пластиковую, покушайте. И то же самое блюдо возьмите, то же самое, в том же самом месте, но возьмите нормальную керамическую посуду, я уж не говорю о фарфоровой, и возьмите нормальные приборы, стальные какие-нибудь, просто, я уж не говорю там о инкрустации чем-нибудь, металлами какими-то благородными. И то же самое скушайте, откушайте то же самое, и вы ощутите, насколько это не одно и то же. Окей? Окей. Все, это вам задание домашнее на предстоящие выходные, ибо сегодня пятница, 2 декабря. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.